Сегодня мы говорим про единорога.
Вот, Лена, вы тут два варианта назвали, оговорившись. Один – первый единорог в России, другой – первый единорог Роснано.
Анатолий Борисович, я не согласен с вами.
А с чем вы не согласны, Юрий Ильич?
С тем, что Яндекс единорог, я не согласен. И не согласен с тем, что есть другие единороги. Мне неизвестны.
То есть вы все-таки единственные.
Так вот, диаметр троса из стали, чтобы по нему ездил космический лифт, должен быть у Земли 60 километров. 60 километров. То есть не комментирую, можно ли сделать это из стали. А из нанотрубок 60 сантиметров. Вот что такое нанотрубки.
Ну да, помножаем на длину и получаем производительность нашего нового реактора.
Ну, Илону Маску не предлагали это сделать?
Ну, читайте Булгакова. Сами придут, сами попросят.
Вы ждете, пока к вам придут?
Нет, мы нет, он ждет.
«Наносвод». Подкаст Анатолия Чубайса.
Всем добрый день, это «Наносвод», я Елена Тафанюк. Сегодня мы говорим про единорогов. С нами, как обычно, представитель правления Роснано Анатолий Чубайс. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Сооснователь и президент компании «Аксиал» Юрий Карапачинский. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И академик РАН, сооснователь и научный руководитель «Аксиал» Михаил Предтечинский. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем, Анатолий Борисович, с вас. «Аксиал» – это первый единорог в России, Роснано, первый единорог Роснано. Почему вы обратили внимание на эту компанию, на какой стадии развития? И как это произошло?
Вот, Лена, вы тут два варианта назвали, оговорившись. Один – первый единорог в России, другой – первый единорог Роснано.
А мне кажется, это так и есть.
Дело вот в чем. Смотрите, конечно же, в России есть единороги. Яндекс и ряд других. Но вот в реальном секторе, в котором мы работаем, я, честно говоря, не знаю ни одного больше единорога. В этом смысле, мне кажется, что правильно будет сказать первый единорог в реальном секторе в России.
Яндекс не единорог, Анатолий Борисович. Я не согласен с вами.
Не согласен, да?
Нет. В моем понимании, простите, врываюсь, но в моем понимании, что такое единорог? Единорог – это стартап, не прошедший break-even, оценивающийся рынком дороже миллиарда долларов. То есть это аванс за некую супертехнологию. Ну, потому что в этой логике тогда, ну, любая компания с оборотом или там со стоимостью миллиард долларов – это единорог. Ну, «Газпром», например, единорог тогда, да? Или «РЖД» – единорог. Ну, нет, это именно стартап. Это именно компания, которая еще не зарабатывает деньги. Она не оценивается там как мультипликатор к EBITDA.
Мне кажется, это верно.
А с чем вы не согласны, Юрий Ильич?
С тем, что Яндекс единорог, я не согласен. И не согласен с тем, что есть другие единороги. Мне неизвестны.
То есть вы все-таки единственный?
Я не до конца понял логику. А за что вы на Яндекс наехали?
Вы сказали Яндекс единорог.
Да. Да, я понимаю.
Я говорю, нет.
А чем он не подпадает под ваше определение? Я просто не понял.
Ну, Яндекс – это совершенно состоявшаяся компания, sustainable business, с прибылью, с оценкой. А должен быть стартап, не прошедший break-even. То есть это оценка как бы компании, которая оценивается так дорого не потому, что у нее прибыли миллиард долларов, а потому что потенциал ее технологии и влияния на рынок таков, что задолго до экономических признаков стоимости инвесторы ее оценивают миллиард долларов. Вот что такое единорог, в моем понимании.
Да, я теперь понял. Но это такое нетрадиционное понимание единорога. Мне кажется, что Карапачинский специально его придумал для того, чтобы он оказался единственным единорогом.
Это же так приятно.
Когда-то Яндекс все-таки
Но тем не менее, Анатолий Борисович, почему вы обратили внимание именно на эту компанию?
Елена, здесь просто. Дело в том, что в некотором смысле нанотехнологии вообще на земном шаре начались с двух прорывных открытий. Одно из которых фуллерен, второе из которых нанотрубки. Значит, ну, фуллерен – это шарик из одного атомного слоя углерода, а трубки – это трубки из одного атомного слоя углерода. И, конечно же, когда пришли молодые тогда еще специалисты в лице Карапачинского Юрия Игоревича, но очень перспективного, и сказали, что мы тут сделаем вам сейчас миллиардный бизнес, я растаял, просто мне не было сил сопротивляться этому, и я немедленно выдал 20 миллионов долларов.
Ну, насчет немедленно я бы не согласился, на это ушло года 3 дискуссий.
Пытался сопротивляться из последних сил.
Хорошо, а кроме миллиардов инвесторам, какой еще эффект эта технология, этот бизнес несет для общества, для экономики, для технологий?
Ну, вы знаете, вот мы делим все продукты, наши проекты на нишевые, отраслевые и платформенные. Нишевой проект – это вот хороший там сенсор. С экспортом у нас такие есть, замечательно. Есть отраслевые проекты, например, там новый технологический кластер, связанный с переходом измерительных трансформаторов с традиционных масляных на оптику. Хорошая история, которая сильно изменит отрасль. А вот платформенный – это, грубо говоря, то, что меняет все. Да, значит, платформенных проектов раз-два и обчелся в стране в целом. И с этой точки зрения, если посмотреть на Axial, то, собственно, о чем идет речь? Ну, речь идет о том, что вот вся окружающая нас техносфера, все то, что создано человеком, из чего оно вообще создано? Оно создано на 95% из всего лишь трех материалов. Один из которых – это бетон, точнее цемент, второй из которых – это пластик, и третий из которых – это металл. Вот что говорит Axial? Axial говорит, что нанотрубки способны и тот, и второй, и третий массовый материал радикально улучшить по своим свойствам. Что это означает? Это означает не просто экономию материалов, это, конечно, означает новый технологический уклад без всякого привлечения. Потому что помимо радикального прорыва в сокращении объема необходимых материалов, базовых материалов, конструкционных материалов, вслед за ним немедленно идет такой же радикальный прорыв в сокращении объема использованной энергии и вплоть до выбросов СО2. В этом смысле материал, энергия и экология на платформенной основе могут быть изменены тем продуктом, который сегодня Axial сделал промышленным и стал предметом экспорта.
Звучит круто. Юрий, а вот, может быть, вы тогда дополните это высказывание и объясните, что изменится в повседневной жизни, что меняет в повседневной жизни ваш материал?
Давайте я дополню, да. Сначала я повторю то же самое, что Анатолий Борисович, но немножко по-другому. То есть на самом деле технологическая революция и эволюция, она продолжает биологическую эволюцию, и она идет по пути изменения только трех параметров. Это рост удельной прочности, с точки зрения прочности всего, любых конструкций. Это рост удельной энергоемкости, с точки зрения источников энергии. И это рост плотности упаковки и обработки информации. Вот в этих терминах, если посмотреть на эволюцию всего, что эволюционировало в биосфере, и всего, что эволюционировало в технологии, то вы увидите, что это абсолютно непрерывный процесс. Ну, например, динозавры были большими, но обрабатывали информацию и имели энергоемкость или мощность на единицу массы гораздо хуже, потому что они были холоднокровными. И поэтому млекопитающие их победили, да? Точно так же, если вы посмотрите, например, на паровой двигатель или, например, двигатель внутреннего сгорания, да, то очевидно, размеры паровозов и автомобилей – это размер, собственно, двигателя, да, КПД. Ну, компьютеры – это то, что происходит с плотностью обработки информации. Да. Сначала мы говорили голосом, потом мы научились писать, потом мы стали печатать книги, ну и так далее, и так далее. Поэтому в этой логике на самом деле изменение одного из этих трех параметров, любого, то есть новый источник энергии, новый материал, который позволяет повысить удельную прочность. Удельная прочность – это прочность изделия весом, одинаковым весом. Или способ упаковки и обработки информации. Вот любой из этих сдвигов, он абсолютно фундаментален и приводит к изменению всей цивилизации. Просто всей, без исключения. Причем на самом деле мы видим только устройство, реагируем на устройство. Но на самом деле революция происходит не в тот момент, когда создается конечное устройство, а в тот момент, когда создается предпосылка. Ну, например, мы все реагируем на iPhone или на сотовый телефон, да, но здесь был чип и была литий-ионная батарейка. И без этого не было бы сотовых телефонов и не было бы айфонов. Так и здесь. То есть сдвиг в области прочности, он фактически просто меняет вес техносферы. То есть меняет вес техносферы. А значит, он меняет, как устроены все технические устройства, автомобили, самолеты, космические корабли, дома. В общем, все, что человек производит. Вообще все. Он меняет.
То есть автомобиль будет весить 3 килограмма, правильно?
Автомобиль не будет весить 3 килограмма, но сейчас автомобиль средний весит 2 тонны, а будет весить в 2 раза меньше. И вот эта лишняя тонна – это 50% экономии энергии. Но вы же понимаете, что вы весите легче, чем ваш автомобиль, вы ездите одна за рулем. Вы 55 килограммов, а автомобиль 2 тонны. Вот если у вас автомобиль будет весить тонну, то вы будете тратить ровно в 2 раза меньше энергии на поездку. И это 50% экономии затрат на транспорт мировой.
У Юрия Игоревича
есть
классический пример, который я давно украл, и еще раз хочу воспроизвести. Он говорит так: представьте себе, что пять очень толстых людей сидит в замечательном автомобиле «Мерседес». Каждый по 100 килограмм. Итого они весят аж 500 килограмм. Автомобиль весит 2 тонны. Это означает, что для того, чтобы перевести 500 килограмм, автомобиль должен вести еще 2 тонны лишнее. КПД сколько там? 20-25%. КПД лучшего 20. Современного транспортного средства 20%. А если в два раза легче станет автомобиль, значит, КПД его удвоится. Вот что говорит Карпачинский. Я правильно воспроизвел, Юрий Ильич, вашу логику?
Абсолютно верно, Анатолий Борисович. При этом удвоить КПД, например, двигателя невозможно.
Сейчас вопрос блондинки будет. Я правильно понимаю, что бензина будет надо меньше?
Энергия, неважно откуда, бензина, электричество.
Да подождите, но точный ответ состоит вот в чем. Ну, конечно же, да, бензина нужно будет в два раза меньше, но этого мало. Если у вас автомобиль в два раза легче, то, соответственно, из чего бы он ни был изготовлен, металл, сталь, пластик, неважно, его потребуется в два раза меньше. Соответственно, в два раза меньше нужно будет производить тонколистовой стали, из которой его делают. Соответственно, в два раза меньше нужно будет добывать руды. Соответственно, в два раза меньше нужно будет затрачивать энергию на то, чтобы добывать руду, на то, чтобы производить металл, на то, чтобы перевозить все это и так далее. По всей технологической цепочке возникает двукратный эффект А по материалам, Б по энергии. Вот что говорит Карпачинский.
И в два раза меньше вреда окружающей среде будет наноситься.
Да, я бы даже привел еще один пример, такой более понятный, потому что люди отличаются эгоизмом в большинстве своем, и поэтому не очень заботятся о том, насколько будет больше или меньше вред биосферы. Но вот то, что мы сейчас видим драматическую смену автомобилей обычных с двигателями внутреннего сгорания на электромобили, она не происходит. Да? Вы же видите, что она не происходит. Несмотря на то, что Tesla стоит уже там 188 миллиардов, а Daimler сколько, 40 или 50, да? Но тем не менее она не происходит. Почему она не происходит? Потому что в литионовых батареях энергии меньше, чем в бензобаке на килограмм. В 15 раз. В 15. Не в 2, не в 1,5. В 15. Поэтому для того, чтобы электромобили заняли место обычных автомобилей, обычные автомобили должны стать хотя бы в 2 раза легче. Это не единственный путь, но, похоже, самый реалистичный. Потому что, например, энергоемкость литионовых батарей поднять в 2 раза – это задача плохо решаемая. В прошлый раз это произошло с 91 года, за 29 лет. Они поднялись в два раза.
Смотрите. Я поняла, вы с другой стороны пошли.
Да, я говорю просто про реальные вещи, которые происходят сейчас. Не про какие-то глобальные последствия, а вот просто для того, чтобы на улицах исчезли автомобили с ДВС и появились электромобили, нужно, чтобы они весили легче, чтобы шины повысили топливную эффективность. Ну, так это такая отдельная тема. Оказывается, 30% энергии любой автомобиль тратит на нагрев шин при езде. Как ни странно. Этот параметр можно изменить. Вот как-то так. Для начала.
Да, это занятно. А вот объясните на пальцах, вот для блондинки опять. А этот материал, это что? Это вы просто берете некие атомы и сделаете другую структуру? Или это примесь в существующие материалы?
Это к академику вопросы.
Пока нас Карпачинский не увел во всемирную историческую проблематику, я попробую дать короткий ответ. Самый точный короткий ответ на ваш вопрос называется «универсальный аддитив». Что это означает в переводе на русский язык? Ну, вот представьте себе, что у вас есть какой-то там, не знаю, зубной порошок, который можно немножко подсыпать в шину, о чем сейчас говорил Карпачинский, или немножко подсыпать в термопласт, или немножко подсыпать при производстве любого другого твердого материала. Вы добавляете буквально процент или даже долю процента, как во многих проектах наших происходит, а на выходе вы получаете рост прочностных свойств как минимум на 20-30%, а может быть даже и кратный. Вот суть того, чего делает Excel.
Угу. Типичная добавка 0,05%.
Это добавка, да.
Одна двухтысячная массовая доля.
Понятно. Очень интересно. Михаил, к вам вопрос. Вы же недавно получили государственную премию за это дело, правильно я понимаю? За разработку односменных нанотрубок.
Одностенных.
Одностенных, да. Одностенных, извините. А как долго велась эта научная работа?
Ну, вопрос интересный, да, я бы на него так ответил. Вот слово «долго» не очень уместно. Вопрос, как она велась. И я думаю, что успех... Ну, я назову его все-таки успехом, да, вот то, что происходит с Excel, успех этой компании, он связан с тем, что мы осознанно сделали выбор, чем заниматься. То есть это не была работа по получению какого-то физического явления, но на трубок мы с самого начала понимали, куда и зачем мы идем. И Я два слова, просто я так долго слушал своих коллег, да, я все-таки тоже хочу. В чем осознанность? Осознанность в том, что вообще все развитие людей и животных тоже, как вот Юрий заметил, оно связано с эффективностью энергии, с использованием энергии. То есть либо вы находите источник энергии, либо вы с имеющимся источником более эффективно распоряжаетесь. Ну что это значит? Да, вот человек гонялся с палкой за там, какими-то животными, как-то пытался их убивать, тратил какое-то количество энергии. Как только сделал каменный топор, значит, его эффективность резко выросла. А каменный топор – это материал. А потом бронзу сделал, еще эффективнее. В самолет садитесь, да, вот или пешком куда-то дойти, или на самолете. Принципиально, качественно разные энергозатраты. И все об этом. А дальше, чтобы это реализовать, нужны устройства. И вот не все материалы позволяют сделать устройства эффективными. Вот колесо, чтобы сделал, из камня не сделаешь, да, вот нужны какие-то еще какие-то вещи. Вот чтобы сделать железнодорожный транспорт, сталь нужна или корабли, чтобы плавали. Чтобы самолеты полетели, алюминий нужен. И вот мы потихоньку приближаемся к тому, что материалы являются вторым по значимости элементом после энергии. Вот если у вас есть бесконечный ресурс энергии, то материалы как бы... Они нужны, но не так сильно. А вот если он ограничен, вот тогда нужны материалы. И поэтому мы, когда поняли, что вот есть такое вещество, нанотрубки, которое про материалы и которое фундаментальное, вот тогда мы начали работу. Это продолжалось не очень долго. Нанотрубки я там получил в лаборатории очень быстро, там, в течение нескольких дней, потому что понимал, ну, вот эти процессы. И задача, которую мы поставили, она звучала совершенно рыночно. И вот в той логике, о которой говорим, нужно сделать суперматериалы, которые будут дешевле и которые позволят сделать новые устройства. Вот это был старт работ реальный. То есть, когда мои партнеры профинансировали этот проект, и мы совершенно осознанно двинулись в эту сторону, чтобы создать технологии, которая позволит нам сделать существенный прорывной шаг в этом направлении. Вот, ну и на это ушло. До первых трубок прошли там буквально дни у меня, потому что у меня было все заточено. А для того, чтобы сделать промышленный реактор, тут уже Роснано с Анатолием Борисовичем приложили руку. И мы в течение 5 лет мы сделали вот первый в мире промышленный реактор и стали, по сути, монополистами в этой области.
Ну вот как-то так. Лена, можно я вот чуть-чуть дополню? Вот мне кажется, в чем прорыв, который, собственно, и сделали Михаил Притеченский и Юрий Гробачинский, если всерьез. Ведь сам факт существования нанотрубок и их свойства были хорошо известны науке в это время. Откройте любой там учебник или Википедию, вы там и сейчас прочитаете вот нанотрубки, вот прочность, вот электропровод, вот оптика и так далее. Все это было известно. И в мире было довольно много центров, которых лабораторным способом мы производили. Вот даже Михаил Владимирович признается, что с его потенциалом ему потребовалось всего 2 дня, чтобы, значит, лабораторное производство начать. Но как изначально ими была поставлена задача? Она была поставлена так: давайте выйдем на промышленную технологию. На промышленную технологию, которая обеспечит не только большой объем производства, а которая обеспечит многократное снижение себестоимости и цены. И вот этот прорыв, вот это без всякого изменения, был совершен коллегами впервые в мире. И не просто совершил прорыв, а выяснилось, что цена, которую мы можем предложить рынку, в 75 раз ниже, чем рынок. А такое многократное снижение цены также многократно расширяет размер самого спроса. Да, трубки за 100 тысяч рублей у вас возьмут 2 килограмма в год, долларов, извиняюсь, а трубки за 9 тысяч долларов у вас возьмут тонны и тонны. И дальше пошел большой спрос, и дальше наш первый реактор, который назывался «Графитрон-1», в итоге, коллеги, один, потому что 1 тонна предполагалась ее производственная мощность. На сегодня он уже превысил 10 тонн, их же усилиями, и построен второй реактор на 50 тонн. Вот что такое выход на промышленную технологию и изначально правильно поставленная задача, о чем сейчас говорит Михаил Рудольфович.
Вот продолжая эту тему, Анатолий Борисович, не знаю, кто-то, может быть, ответит, а кто покупает эту технологию? Не в смысле, кто покупатели по именам, а...
Продукт, а не технологию. Мы не продаем технологию.
Кто покупает ваш продукт? Вот это по своим признакам. Это производители материалов, производители автомобилей. Что, кто это?
Давайте я отвечу. Знаете, есть такое... аббревиатура B2B, B2C в бизнесе. То есть B2B – это бизнес для бизнеса, а B2C – это business for customer, то есть для клиентов, то есть конечные продукты. Мы дали такое определение, что мы T2T, то есть мы технологии для технологий. То есть нас покупают те, кто занимается высокотехнологичными продуктами в реальной сфере. Точка. И это хоть кто. Они могут делать самолеты, автомобили, шины, литионные батареи, электронику, все что угодно. В общем, любые высокотехнологические производства, где речь идет о создании каких-то реальных устройств. Ну, например, если мы говорим про космос, у нас нет продаж в космос. Но, в принципе, в космосе просто нет ни одного устройства, в которых мы не могли бы участвовать. Мы просто целенаправленно не ведем эту работу, потому что для нас это не тот объем бизнеса. Слишком мало.
Слишком маленький или слишком большой?
Слишком маленький для нас. Ну, потому что материала добавляется, я же сказал, типично 1/2000 доля, поэтому... Но, конечно, в космосе все же про вес. Вы же понимаете, что в космосе все про вес, да?
Да.
Так вот, все, что про вес, или все, что про прочность при малом весе, это про нас. Но и также и про энергию, потому что могу сказать, что в мире есть 160 компаний, которые более-менее масштабно производят литионовые батареи.
Сейчас, что сказал Горбачинский? Он сказал, значит, так, космосу нанотрубки абсолютно необходимы. Но да. Ему, как производителю нанотрубок, космос не очень интересен, потому что мелкий вопрос совершенно...
Хотите, делайте, да.
Абсолютно. Не, ну надо вспомнить про космический лифт, конечно. Вот космический лифт вполне уместен, да, если эту тему развить.
Космический лифт, Елена, это такой мем у всех нанотехнологов. Это тоненькая ниточка. Представьте себе, что вы на ниточку привязали камень, его крутите, он же крутится, да. А теперь представьте себе, что у вас ниточка чуть длиннее, и в конце ниточки привязан, собственно говоря, космический корабль, а сама ниточка привязана к Земле. Теоретически, в принципе...
А по ниточке едет поезд.
Да, по ниточке можно, значит, лифтом туда все поднимать, без всяких там невероятных космодромов и прочих ужасов.
Так вот, кстати, придумал Циолковский.
Прогнозированный проект, этом, да? В котором все хорошо, кроме одного. Ниточку не сделать, она рвется. А что вам скажут сейчас Карапачинский с Притеченским? Они скажут, что они такую ниточку запросто могут произвести, потому что одностенные угрозы на трубке – это единственный на земном шаре материал, из которых можно это произвести.
Но... То есть во Вселенной и на земном шаре.
Серьезная заявка вот сейчас была.
Я преуменьшаю достижения, говорю всего лишь о земном шаре, а у меня правильно...
Кстати, что такое нанотрубки? Вот я продолжу на один шаг этот пример, и станет понятно, чем нанотрубки отличаются от всего остального. Значит, космический лифт придумал Циолковский, и давно посчитано, какой должен быть трос. Вот трос из стали... И известно, что он должен быть клинообразной формы. Почему? Потому что, ну, понятно, что он должен держать сам себя. Так вот, диаметр троса из стали, чтобы по нему ездил космический лифт, должен быть у Земли 60 километров. 60 километров. То есть не комментирую, можно ли сделать это из стали. А из нанотрубок 60 сантиметров. Вот что такое нанотрубки.
Ну да, помножаем на длину и получаем производительность нашего нового реактора.
Вы Илону Маску не предлагали это сделать?
Ну, читайте Булгакова, сами придут, сами попросят.
Вы ждете, пока к вам?
Нет, мы нет, он ждет.
Еще раз, Лена, они берут массовые рынки, там, где самый большой объем кэшфлоу и самая большая маржинальность. А это такой, знаете, выколотый случай, им неинтересно заниматься такими мелочами.
Понятно. Пусть мечтатели космосом занимаются.
Нет, не так. Они считают, что все равно это произойдет. Просто оно само собой, и это не главное.
Абсолютно. Это неизбежно. Это абсолютно неизбежно. Ну, когда-нибудь дойдет. На самом деле, самый большой для нас рынок сейчас на повестке, это, пожалуй, сейчас я могу сказать про два, потому что про третий сказать не могу. Скажу через несколько месяцев. Это литионовые батареи. Литионные, на самом деле, правильно говорить. И второе – это шины. То есть создание шин. Потому что я уже говорил, что топливная эффективность шин – это совершенно ключевой параметр для энергоэффективности автомобилей, независимо от того, на какой энергии он двигается – на электрической или на ДВС. Поэтому развитие электротранспорта – это сегодня колоссальный рынок. Это в будущем отрасль размером с современный автопром, то есть это больше триллиона долларов в год. Это главный драйвер. Это вообще главный технологический драйвер сейчас в мировой экономике, я думаю.
Поэтому литионовые... Вы говорили с производителями шин уже? Они как-то покупают ваши технологии?
Говорили, это так мягко сказано. Мы работаем с 32 компаниями, и некоторые крупнейшие мировые бренды разрабатывают сейчас шины с материалом.
32 компаниями, которые шины
да,
делают?
Да, просто понимаете, у нас такая тонкая ситуация, что ни одна компания, разрабатывающая новый продукт, не разрешает говорить о том, что она его разрабатывает.
Поэтому... А я не прошу вас называть их. Это не нужно. Я понимаю, что там есть коммерческая тайна.
Компании, шины разрабатывают компании из топ-5.
Или но пока этапе, это купить нельзя, да?
В части шин, нет, ну так они с этими компаниями, с одной из них они точно прорвутся к результату, эта компания точно обойдет остальных, и совершенно очевидно, что это открывающий такой лавинообразный рынок в шинах, точно так же, как и в аккумуляторах, что было сказано, потому что там, как объясняют коллеги, значит, если я что-то не точно скажу, поправьте, Михаил Рудович, но есть набор требований к плотности энергии в аккумуляторе, который, естественно, растет с годами. Так вот, там, особенно в Китае, где, собственно, сосредоточено, я думаю, 80% мирового производства. Чего да. говорит китайское правительство? Оно говорит, дорогие производители, если вы вот настолько-то повысите этот параметр, тогда мы будем продолжать вас дотировать. А нет, все, больше денег давать не будем. Теперь чего на это отвечает Притеченский и Кропачинский? Они говорят, ребят, вот те параметры, которые есть в 2020 году, в общем, их можно достигать существующими технологиями. А те, которые вам правительство выдвигает на 2023 год, их в принципе невозможно для аккумуляторов добиться вообще никаким способом, кроме способа, связанного с использованием одностенных углеродных нанотруб. И в этом смысле, если хотите вписаться туда с гигантским производством и в части катодного материала, и в части анодного материала, то единственный способ – это использование нанотрубок. Вот там вторая.
Но это тот случай. Это тот случай, когда я могу назвать компанию, привести пример и продолжить то, что сказал Анатолий Борисович. Вот самые энергоемкие батарейки в мире используют компания Tesla, производит их компания Panasonic, и емкость у них 270 ватт-час килограмм. 2 года назад китайское правительство объявило конкурс на создание батарейки емкостью 300 ватт-час килограмм. И этот конкурс выиграла компания CATL. CATL – это крупнейшая компания в Китае по производству литионовых батарей и одна из трех крупнейших в мире. То есть три компании – Panasonic, CATL и LG – они приблизительно имеют одинаковые мощности. Это топ-3 компании на одном уровне. И в составе этой батарейки есть наши одностенные углеродные нанотрубки. Интересно, что в финал конкурса вышло три компании китайских, и мы были в рецептурах всех трех компаний. Поэтому независимо от того, кто бы из них выиграл, мы бы все равно были в этой рецептуре.
Это как соль в кулинарии.
Да, очень хорошо. Можно сказать так, да. В этом есть что-то смысл.
Мы говорим, значит, о открывающихся гигантских объемах рынка, но ситуация совсем не такая очевидная. Вот я реально сегодняшнюю прессу смотрю и в сегодняшней прессе читаю. Помнится, Анатолий Чубайс еще в 2015 году обещал проект, который будет экспортировать нанотрубки. Прошло 5 лет, можете заглянуть и так далее. Ничего не произошло. Дальше. Пора признать, дословно читаю, пора признать, что идея строительства новой диверсифицированной экономики на обломках сырьевого комплекса является абсурдной и опасной.
О, Боже.
И так далее. Это вот говорит дурачок-эксперт, который считает себя реальным экспертом и который, в общем, проводит эту линию последовательно, профессионально.
А как фамилия этого умнейшего человека?
Я не хочу ему рекламу создавать.
Правильно, не буду.
Я его называл. Да, ну таких же тьмы и тьмы. Но это же постоянно возникающая вещь. В то время как у нас сегодня доля экспорта 90%, я ругаю коллег за это. Почему? Потому что я хочу, чтобы российский рынок хоть немножко их воспринимал. Там у нас хотя бы там 5% есть российского на сегодня, Юрьевич?
Сейчас я скажу точно, 2%.
Ну вот, пожалуйста. Да, то есть у нас проблема состоит в том, что на экспорт отрывается руками. И последние 4 года у компании ежегодное удвоение объема производства. Ежегодное удвоение объема производства. И то же самое произойдет в следующие 5 лет. Ну, сейчас были названы некоторые направления. Но по-прежнему российские эксперты, лоббирующие нефть и газ, они находятся в позиции в том, что это абсурдно и опасно, и нереально.
Ну что поделаешь.
Во второй части разговора.
iPhone – это прекрасная вещь. Мы все ее очень любим. Я вообще гаджетоман. Только как iPhone повлияет на объем CO2? Да никак.
Так получилось, что скачок за последние 50-45 лет произошел такого размера, что, в принципе, сейчас нам для всего достаточно.
А по сути?
Вот есть Tesla, а есть Никола. Вы слышали это?
Это чего?
34 миллиарда долларов.
Боже, да ладно?
34 миллиарда долларов стоит компания. Если вы наберете Никола Моторс, сейчас в сайте после разговора увидите, там нет ни одной фотографии.
Пандемия показывает, что, собственно, ездить-то особо никуда не надо. Сиди у компьютера, ну вот и все.
Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.